Глава пятая, в которой я не удивляюсь чудесам, но поражаюсь простым вещам. О Миракулюсе слухи ходят по всей державе, да и чужеземцы сюда постоянно наведываются. Я-то, конечно, не верил всему тому, что говорили о стране чудес. В Миракулюс одна плата за вход такая, что можно неделю на итальянском побережье отдыхать. Вот и стараются расписать получше. Но сейчас мы попали сюда бесплатно. Туристы на планерах не летают. Мелочь, а приятно. Мы вышли со взлетного поля. На воротах, ведущих в страну чудес, даже не было охраны. Только засов, задвинутый изнутри. Нет, я понимаю. Миракулюс — место мирное, тихое, да и стражи тут порядком. «Разболтались», — еще раз констатировала Хелен, уже спокойно. Не в новинку ей, видно, были такие вот провинциальные гарнизоны, где солдаты забыли службу. За воротами оказался небольшой парк. Посыпанные песком дорожки, фонтанчики и беседки. Гуляли люди, причем порода у всех на морде написана. Ясное дело, кто сможет заплатить 25 марок за вход, кроме аристократа или богатого купца? Купцы здесь тоже были. И одеты некоторые были побогаче высокородных, только все равно они выделялись. Уверенности, что ли, в них не было. И это хваленый Миракулюс? — спросил я. — В любом городе таких парков... — Ильмар, давай найдем кафе. — Хочу есть ужасно. — Давай, — охотно согласился я. На нас никто особого внимания не обращал. Несколько любопытных взглядов, брошенных самыми догадливыми, что соотнесли севший только что планер и наше появление из-за стены. И все. Хелен в своей яркой форме смотрелась ничуть не необычной многочисленных дам в дорогих туалетах, даже привлекательнее. Да и я тут оказался не единственный представитель богемы. У мраморной ротонды художник, одетый в том же стиле, что и я, рисовал небольшое семейство. Женщина в облегающем брючном костюме томно облокачивалась на руку кавалера, не забывая временами одергивать скучающего малыша. Художник на миг отвлекся от полотна, где уже начали возникать контуры людей, бросил на меня подозрительный взгляд. Конкурента испугался? Или вспомнил что-то знакомое? У художников на лица чутье не хуже, чем у лекаря Жана. Я торжественно раскланялся, получил в ответ вежливо-холодный поклон, и мы прошли дальше. «Я здесь однажды была», — Хелен глянула по сторонам. «Вон туда». По широкой аллее, выложенной шестигранными каменными плитами, мы пошли сквозь редеющий парк. За деревьями проглядывали какие-то здания причудливой архитектуры и совершенно немыслимые по богатству. На миг я даже остановился, когда сообразил, что сверкающее будто алмаз здание целиком построено из стекла и стали. «Хелен!» «Что?» «А, она улыбнулась. Это хрустальный дворец. Только сталь и зеркальное стекло. Красиво, да?»
«Дюжина без одного. Хелен, я думал, это вранье».
«Да нет, все верно. Только через этот дворец прошло столько людей, что он, небось, трижды окупился. Миракулюс не просто место для демонстрации силы дома. Это еще и очень прибыльное предприятие. Сходим туда. Маркуса искать?» Хелен усмехнулась. «Ильмар, ты сам словно ребенок.
Никогда такого не видел. Понятно. Только в начале обед. С трудом оторвав взгляд от сияющего в солнечных лучах хрустального дворца, я кивнул. А Миракулюс, будто обиженный моим первым пренебрежительным отношением, продолжил демонстрацию чудес. За спиной раздался странный, неприятный шум. Обернувшись, я увидел вереницу громыхающих повозок, маленьких, как рудничные вагонетки, движущихся по аллее. Из передней валил вверх дым. Но вроде бы никого это не пугало. Раздавались временами детские и женские повизгивания, но скорее восторженные, чем напуганные. Во всех вагонетках, кроме самой первой, чинно сидели на скамьях люди. В первой, положив руки на торчащие вверх рычаги, гордо стоял молодой парнишка в ярко-оранжевой форме. А самое странное, что повозки двигались сами, никаких лошадей впряжено не было. «Хелен!» Летуния оттащила меня к обочине. Повозки, они оказались соединенными бронзовыми петлями, прогрохотали мимо. Парень в оранжевой форме покосился на нас и дернул какой-то рычаг. Из медного котла за его спиной с ревом вырвалась струя пара. Пассажиры привычно завизжали. А я смолчал. Я уже понял, что передо мной паровая повозка. Штука, конечно, забавная, но ничего сверхъестественного. Неторопливо, будто идущий ровным шагом человек, вереница повозок проехала дальше. За первой, с котлом, была еще одна, заполненная углем. Видно, паровик приходилось все время подтапливать. Кое-кто из пассажиров был припорошен угольной пылью, но, похоже, считал это частью развлечения. «Игрушки», — равнодушно сказала Хелен. Я кивнул. «Понятно, что игрушки. И все же восхитительные игрушки». «Большая пицца. Вот что сейчас мне нужно. И стакан апельсинового сока». Хелен потянула меня с аллеи. «Вон, гляди». Возле круглого павильончика толпился народ. Вокруг были расставлены на траве плетеные столики. Запах горячей еды мог послужить ориентиром даже для слепого. Таких маленьких заведений здесь видно было порядком. Миракулюс оказался забит народом, точно городская площадь в день гуляний. И все непрерывно ели, пили, галдели, делились впечатлениями. Судя по лицам, никто не жалел о том, что прибыл в страну чудес. Я купил две пиццы, стакан сока для Хелен и бокал белого вина для себя. Мы сели за столик в сторонке, молча принялись за еду. Поглядывая по сторонам, я заметил, что в толпе есть несколько охранников в штатском. Выдавал их разве что взгляд, слишком внимательный, профессиональный, оценивающий. А вот в форме — никого. Видно, администрация Миракулюса понимала, что вид стражника многим испортит настроение. «Ну как? Есть соображения?» — допивая сок, спросила Хелен. «Где искать Маркуса?» «Да. Мы сюда все же не развлекаться прибыли?» «Пока нет. Я вспомнил старого лекаря. Может, был в разговоре еще какой намек?» «Вроде бы нет. Давай, думай. Ты в этом деле большой специалист. Я не ищейка, Хелен. Зато в шкуре кролика тебе бывать довелось. Поставь себя на его место». Я глотнул вина,
откинулся на жесткую спинку стула. Посмотрел поверх жующей толпы. «Как сюда добираются, Хелен?»
«С берега ходит паром».
«Значит, паром». «Мальчишке, который заплатит деньги, препятствий не будет?»
«Конечно, нет».